Глава шестая. Карл Пятый и Фонтенбло. Нерешительно и не без страха Карл Пятый вступил во французские владения, где сам воздух и земля казались ему врагами. Он дурно обходился с пленником королем и, как утверждали злые языки, отравил дофина. Европа ждала от Франциска Первого страшного мщения, когда враг его предал сам себя в его руки. Но бесстрашие Карла Пятого, привыкшего играть государствами, не позволило ему отступить. Искусно исследовав и подготовив все дело, он храбро перебрался через Пиренейские горы. В самом деле, он имел при французском дворе преданных друзей и мог вериться трем обеспечениям — честолюбию герцогини де Тамп, самоуверенности коннетабля Монморанси и рыцарству короля. Мы видели, как и по какой причине герцогиня хотела служить ему. Но коннетабль — совсем другое дело. У всех народов и во все времена самая трудная задача для государственных людей — вопрос о союзах. Политика в этом случае, как и во многих других, подобна медицине. Она может только догадываться и, увы, часто ошибается, изучая признаки родства народов и отваживаясь искоренять ненависть одной нации к другой. А для коннетабля союз с Испанией стал навязчивой идеей. Он был уверен, что в этом союзе благоденствие Франции, и хотел угодить только Карлу Пятому, который за 25 лет царствования своего 20 лет воевал с его государем. Коннетабль не боялся оскорбить других своих союзников, турок и протестантов, и пропустить такой благоприятный случай, как, например, случай, доставлявший Франциску Первому Фландрию. Король доверял Монморанси безгранично. Коннетабль в самом деле в последнем походе против императора показал неслыханную решимость и остановил врагов. Правда, он совершил этот подвиг, разорив целую провинцию, опустошив десятую часть Франции. Особенно покоряли короля горделивая грубость министра и его непоколебимое упрямство, которое поверхностному уму могло казаться искусной твердостью. Поэтому король слушал его с учтивостью, равнявшейся страху, которым поражал своих подчиненных великий коннетабль, привыкший молиться и в то же время приказывать вешать. Карл Пятый с полной уверенностью мог полагаться на дружбу коннетабля. Но еще более надеялся он на великодушие своего соперника. В самом деле великодушие Франциска Первого граничило со слабостью. «Государство мое, — сказал он, — не мост. За проезд ничего не платится, и я не продаю своего гостеприимства». Хитрый Карл Пятый знал, что может вериться честному слову благородного короля. Однако, въехав во французские владения, он не мог скрыть своего страха и сомнений. На границе его встретили два сына короля, а в дороге его осыпали услугами и почестями. Но лукавый император дрожал при мысли, что, может быть, вся эта показная дружба таит в себе какой-то подвох. «Решительно, — говорил он, — дурно спится в чужой земле». На праздниках лицо его было беспокойное и озабоченное, и чем далее ехал он по Франции, тем становился печальнее и мрачнее. Каждый раз, въезжая в какой-нибудь город, посреди приветственных речей и под триумфальными воротами, он спрашивал себя, не этот ли город будет моей тюрьмой. Потом он думал, не этот и не какой-нибудь другой, а вся Франция — темница моя. Все эти льстивые придворные тюремщики мои. Ежеминутно возрастал страх этого тигра, думавшего, что он в клетке и везде видевшего железные решетки. Один раз, во время прогулки верхом, Карл Орлеанский, милый шалун, спешивший быть любезным и храбрым, как следует быть сыну французского короля, легко вспрыгнул на лошадь сзади императора и, обняв его, закричал: «Ну, теперь-то вы мой пленник!» Карл Пятый побледнел, как смерть, и едва не упал без чувств. В Шателеро бедный мнимый пленник встретил Франциска Первого, который принял его по-братски, и на другой день в Рамарантене представил ему весь свой двор. Храброе и благородное дворянство — славу отчизны, художников и ученых — славу короля. Праздники и сюрпризы сделались еще чаще. Император со всеми казался ласковым, но в душе боялся и упрекал себя за свою неосторожность. Иногда, пытаясь узнать, свободен ли он, Карл Пятый выходил из замка, где ночевал, и с радостью видел, что охрана не только отдавала ему честь, но и не мешала ему ходить, где вздумается. Но, может быть, думал он, за ним присматривают издали. Иногда он изменял маршрут к величайшему отчаянию Франциска I, потому что таким образом приготовленные церемониальные приемы оставались бесполезными. Ему оставалось ехать еще 2 дня до Парижа, когда он с ужасом вспомнил, чем был Мадрид для Франциска I. Для императора столица казалась самой почетной и самой верной тюрьмой. Он остановился и просил короля вести его прямо в Фонтенбло, о котором ему так много рассказывали. Это расстраивало все планы Франциска I, но он был чрезвычайно гостеприимен, умел скрыть свою досаду и поспешил призвать в Фонтенбло королеву и придворных дам. Присутствие сестры Элеоноры и доверие, которое она питала к честности супруга своего, успокоили несколько тревогу императора. Однако Карл V, на время совершенно успокоенный, не мог с приятностью жить в гостях у Франциска I. Франциск I был зеркалом прошлого, Карл V — типом будущего. Монарх новейшего времени не мог понимать героя средних веков. Симпатия не могла родиться между последним рыцарем и первым дипломатом. Правда, и Людовик XI мог бы объявить права на этот титул, но, по нашему мнению, Людовик XI был скорее скупец, старавшийся собирать сокровища, чем дипломат, отличающийся хитростью. В день приезда императора была назначена охота в Фонтенбло. Охота была первым наслаждением Франциска I, а Карлу V она казалась только тяжкой обязанностью. Однако Карл V с радостью схватился за этот новый случай узнать, не пленник ли он. Он пропустил охотников мимо себя, бросился в сторону и нарочно заблудился. Но увидев, что он один в этом лесу, свободен как воздух, игравший между листьями, свободен как птицы, носившиеся в небе, он почти успокоился и немного развеселился. Однако на лице его опять выразилось беспокойство, когда он вернулся на место свидания, и Франциск I, разгоряченный охотой, подъехал к нему с окровавленным копьем, которым он убил кабана. Воин Мариньяна и Павии сказался даже в королевских забавах. «Ну, любезный брат, будьте повеселее», — сказал Франциск I Карлу V, взяв его под руку, когда оба они сошли с лошадей у дверей дворца, и увлекая его в Дианину галерею, блиставшую картинами Россо и Приматиччо. «Вы задумчивы, как я был задумчив в Мадриде. Но я, признайтесь, любезный брат, имел причины задумываться, потому что был вашим пленником. А ведь вы гость мой, вы свободны, вам готовится еще триумф. Повеселитесь же с нами, если не от праздников, слишком ничтожных для такого великого политика, как вы, что вы укротите всех этих толстых фламандских пивоваров, которые дерзают желать возобновления общин. Или лучше, забудьте непослушных и забавляйтесь только с друзьями. Разве двор мой не нравится вам?»
«Он изумительно хорош», — отвечал Карл V. «И в этом отношении я завидую вам. И у меня есть двор, как вы видели, но двор серьезный и строгий, молчаливое сборище государственных людей и генералов, таких как Лануа, Пикер, Антонио Далейра. Но у вас, кроме воинов и государственных людей, каковы Монмаранси и Дюбелуа, кроме ученых, каковы Бюде, Шолен, Дюшатель, Ласкарис, у вас есть поэты и художники — Моро, Жан Бужон, Приматиччо, Бенвенуто. И главное, есть прелестные дамы — Маргарита Наварская, Диана де Пуатье, Екатерина Медичи и столько других, что я в самом деле начинаю думать, любезный брат, что я охотно променял бы мои золотые рудники на ваши поля, усеянные цветами».
«О, из этих цветов вы не видели еще самого лучшего», — простодушно сказал Франциск брату Элеоноры.
«Нет, но мне очень хочется подивиться этому чуду», — отвечал император, догадавшись, что король намекает на герцогиню де Тамп. «Но уже и теперь думаю, что не напрасно говорят, что самое лучшее королевство в мире принадлежит вам, брат мой».
«А вам самое лучшее графство — Фландрия, самое лучшее герцогство — Милан».
«От первого вы отказались в прошлом месяце», — сказал император с улыбкой. «И я благодарю вас. Но вам хочется завладеть последним», — прибавил император со вздохом.
«Ах», — сказал Франциск, — «не будем говорить сегодня о важных делах. После военных удовольствий я особенно люблю предаваться увеселениям».
«По правде сказать», — продолжал Карл с ужимкой купца, который понимает, что ему следует заплатить долг. «По правде сказать, я очень люблю Милан. Мне легче отдать вам душу, чем его».
«Не отдать, а возвратить, любезный брат. Такое выражение будет справедливее и, может быть, умерит вашу скорбь. Но теперь дело не о том, теперь надобно только веселиться. О Милане мы поговорим после».
«Подарить или уплатить, дать или возвратить его, — сказал император, — это все равно. Все-таки у вас будет одно из лучших владений в мире. Ведь я отдам его вам, брат мой, это дело решенное. Я сдержу свои обещания, данные вам, с такой же верностью, с какой вы держите ваши обещания, данные мне».
«Боже мой! — вскричал Франциск, раздраженный нескончаемым разговором о государственных делах. — О чем жалеете вы? Разве вы не король всех Испаний, не германский император, не граф Фландерский и не владыка по силе влияния или шпаги всей Италии, начиная от Альп и до последних пределов Калабрии?»
«Ну, у вас Франция, — сказал Карл со вздохом. —
У вас Индия с несметными богатствами, у вас Перу с рудниками. —
Ну, у вас Франция. Что сказали бы вы, ваше величество, если бы я поглядывал на этот бриллиант из королевств так же любовно, как вы посматриваете на Милан, на жемчужину герцогств?»
«Любезный брат, — отвечал Франциск важно, — в этих капитальных вопросах я руководствуюсь более инстинктом, чем мыслью. Но, как говорят в вашей земле, не трогай королевы, так я скажу вам, не трогай Франции».
«Боже мой, разве мы не братья и не союзники?» — спросил Карл Пятый.
«Разумеется», — отвечал Франциск, — «и я надеюсь, что с этой минуты ничто не нарушит добрых отношений родства и союза».
«И я тоже надеюсь», — прибавил император, — «но», — продолжал он с честолюбивой своей улыбкой и коварным взглядом, — «могу ли отвечать за будущее и, например, помешать сыну моему Филиппу поссориться с сыном вашим Генрихом?»
«Ссора не будет опасна для нас, — сказал Франциск, — если Тиберий наследует Августу».
«Какое значение имеют имена? — продолжал Карл, разгорячась. — Империя всегда останется империей, и Рим Цезарей все еще был Римом, даже и тогда, когда Цезари стали Цезарями только по имени».
«Да, но империя Карла Пятого не то, что была империя Октавиана, — отвечал Франциск, немного оскорбленный. — Павийская битва блистательна, но она не то, что Акциумская. Притом Октавиан был богат, а вы, несмотря на драгоценности Индии и рудники Перу, не очень богаты, ведь это всем известно. Ни в каком банке не хотят давать вам взаймы ни за 13%, ни даже за 14%. Ваши войска, не получая жалования, были принуждены грабить Рим для своего пропитания. А теперь, когда Рим ограблен, они начинают бунтовать».
«А вы, брат мой, — перебил Карл Пятый, — вы, кажется, продали королевские земли и вынуждены щадить Лютера, чтобы германские князья давали вам денег взаймы».
«А при том еще, — продолжал Франциск, — ваши кортесы совсем не так сговорчивы, как мой сенат, ведь я могу похвалиться, что не даю отчета никому».
«Берегитесь, парламент когда-нибудь назначит над вами опеку».
Спор разгорался, оба монарха раздражались более и более, старая ненависть, разделявшая их так долго, возобновлялась. Франциск забывал обязанности гостеприимства, а Карл — правила благоразумия, как вдруг французский король первым вспомнил, что он у себя дома.
«Клянусь благородным словом дворянина, — сказал он с улыбкой, — кажется, мы начинаем ссориться. Я уже говорил вам, что нам не следует говорить между собой о важных делах. Оставим прения нашим министрам, а на свою долю возьмем только добрую дружбу. Согласимся раз и навсегда, что весь мир, кроме Франции, принадлежит вам, и уже перестанем толковать об этом».
«Кроме Милана, любезный брат мой», — прибавил Карл, осознав свою ошибку и стараясь поправить ее.
«Милан ваш. Я обещал вам его и повторяю свое обещание».
Во время этих взаимных уверений в дружбе дверь галереи отворилась, и вошла герцогиня де Тамп. Король пошел к ней навстречу, взял ее за руку и подвел к императору, который, видя ее в первый раз и зная, что происходило между ней и Мединой, окинул ее проницательным взглядом своим.
«Любезный брат», — сказал Франциск с улыбкой, — «видите вы эту прелестную даму?»
«Не только вижу», — отвечал император, — «но и восхищаюсь ею».
«Хорошо, а вы не знаете, чего она желает?»
«Может быть, одну из моих испаний? Охотно отдам».
«О, нет-нет, брат, совсем не то».
«А что же?»
«Она хочет, чтобы я удержал вас в Париже до тех пор, пока вы разорвете Мадридский трактат и утвердите делами слово, которое теперь дали мне».
«Если совет хорош, так надобно его исполнить», — отвечал император, кланяясь не только из учтивости, но и для того, чтобы скрыть внезапную бледность, которая покрыла лицо его при этих словах. Он не успел ничего прибавить, и Франциск не мог видеть, какое действие произвели его слова, сказанные в шутку и принятые Карлом за серьезные, как дверь опять отворилась, и весь двор заполнил галерею. В течение получаса предшествовавшего обеду, пока все эти люди, изящные, умные и испорченные, разговаривали, повторилась та сцена, которую мы описали по случаю принятия двора в Лувре. Тут были те же кавалеры и те же дамы, те же льстецы и те же лакеи. Любовные взоры и ненавистные взгляды, обычные насмешки и комплименты — все было как всегда. Карл V, заметив, что входит Монмаранси, которого он недаром считал самым верным своим союзником, пошел навстречу к нему и в уголке разговаривал с ним и с послом своим герцогом Мединой. «Я подпишу все, что вам угодно», — говорил император, знавший честного старого воина. «Изготовьте акт об уступке Миланского герцогства, и клянусь святым Иаковом, хоть это лучшая часть моих владений, я подпишу его».
«А-а-а!» — закричал конетабль, обиженный таким недоверием. «Да что вы говорите, ваше величество! Не нужно актов, государь! Не нужно документов, довольно одного вашего слова! Разве, ваше величество, приехали во Францию по подписанному акту? И неужели вы изволите думать, что мы менее верим вам, чем вы верите нам?»
«И вы будете правы, господин де Монмаранси», — отвечал император, протягивая ему руку. «Вы будете правы». Конетабль отошел от него.
«Бедняга», — сказал император. «Он занимается политикой, Медина, как кроты своими ямами, то есть как слепец».
«Но король?» — спросил Медина.
«Король так гордится своим великодушием, что уверен и в нашем. Он легкомысленно позволит нам уехать, Медина, а мы благоразумно заставим его ждать».
«Заставить ждать», — прибавил Карл,
— «не значит не сдержать обещания, а значит только отсрочить его, вот и все».
«Но герцогиня де Тамп?» — спросил Медина.
«Об этом подумаем», — сказал император, поворачивая на большом пальце левой руки дорогой перстень с огромным бриллиантом. «Мне бы нужно повидаться с ней без свидетелей».
Во время этих слов, быстро сказанных императором на ухо своему послу, герцогиня в присутствии мессира де Струвиля безжалостно смеялась над Марманом по случаю его ночных подвигов.
«Не про ваших ли людей?» — говорила она Марману. «Бенвенуто рассказывает всякому встречному призабавную историю. На него напали 4 разбойника. У него была свободна только одна рука для защиты, а он просто заставил этих господ проводить себя до дома. Уж не были ли и вы, виконт, в числе этих чересчур учтивых храбрецов?»
«Герцогиня», — отвечал бедный, совершенно смущенный Марман. «Все это происходило не совсем так, и Бенвенуто рассказывает об этом, выставляя себя в выгодном свете».
«Да-да, не сомневаюсь, что он прибавляет и немножко приукрашивает подробности. Но основание рассказа — правда, виконт. Основание — правда, а в таких делах всего важнее основание».
«Герцогиня», — отвечал Марман, — «обещаю отомстить за себя и на этот раз буду счастливее».
«Извините, виконт, извините, не нужно мстить, а надобно снова начать игру. Челлини, кажется мне, выиграл 2 первые партии».
«Да, потому что я отсутствовал»,
— прошептал Марман, смущаясь еще более.
«Потому что люди мои воспользовались моим отсутствием и бежали, подлецы».
«О», — сказал Прево, — «я советую вам, Марман, счесть себя побежденным. В борьбе с Челлини вам нет счастья».
«В этом случае, мне кажется, мы можем утешаться вместе, любезный мой Прево», — возразил Марман. «Потому что и вам, месье де Стурвиль, Челлини не принес счастья. Если к известным фактам прибавить таинственные слухи, если к взятию Большого Неля прибавить похищение одной из его жительниц. Правда, любезный мой Прево, вместо вашего счастья он, говорят, деятельно занимается счастьем вашего семейства».
«Виконт де Марман!» — вскричал Прево, взбешенный тем, что его родительское горе начинало становиться предметом сплетен. «Виконт де Марман! Вы объясните мне после, что вы разумеете под этими словами!»
«Господа, господа!» — сказала герцогиня. «Сделайте одолжение, не забывайте, что я здесь. Оба вы виноваты. Господин Прево, тот, кто дурно отыскивает, не должен упрекать того, кто дурно находит. Господин де Марман, во время неудачи надобно сплотиться против общего врага, а не доставлять ему наслаждение видеть, как побежденные режут друг друга». «Но идут в столовую. Дайте мне руку, Викон де Марман. Ну, если мужчины и силы их ничтожны против Челлини, посмотрим, не победит ли его хитрость женщины. Я всегда думала, что союзники только затрудняют, и любила воевать одна. Опасности больше, знаю, но, по крайней мере, ни с кем не разделяешь чести победы».
«Грубиян!» — сказал Марман. «Посмотрите, как бесцеремонно говорит он с нашим королем. Подумаешь, что он дворянин какой-нибудь, а не просто дрянной художник».
«Что говорите вы, виконт? Да он дворянин, настоящий дворянин», — сказала герцогиня, улыбаясь. «Многие ли из древнейших наших фамилий имеют в своем гербе три лилии и гербовую связку герцога Фанжу? Не король возвышает ювелира, говоря с ним, господа, вы это видите? Напротив, ювелир делает честь королю, разговаривая с ним».
В самом деле, Франциск I и Челлини в это время разговаривали с той непринужденностью, которой вельможи приучили знаменитого художника.
«Ну, Бенвенуто, — говорил король, — что наш Юпитер?»
«Готовлюсь отливать его, ваше величество», — отвечал Бенвенуто.
«А когда начнется эта трудная работа?»
«По возвращении моем в Париж, государь».
«Употребите лучших наших литейщиков, Челлини. Постарайтесь, чтобы дело удалось. Если вам нужны деньги, вы знаете, я здесь».
«Я знаю, что вы величайший, благороднейший и великодушнейший король в мире», — отвечал Бенвенуто. «Но благодаря жалованию, которое получаю по милости вашей, я богат. Что же касается отливки, о которой, ваше величество, изволите беспокоиться, позвольте мне самому подготовить и исполнить ее. Я не доверяю никому из ваших французских литейщиков. Они мастера хорошие, но из-за национальной гордости не захотят, боюсь я, служить своим искусством художнику-иностранцу. Признаюсь вашему величеству, я так дорожу моим Юпитером и его успехом, что не могу никому дозволить прикоснуться к нему».
«Браво, Челлини, браво!» — сказал король. «Вы говорите, как истинный художник».
«При том же», — продолжал Бенвенуто, — «я хочу иметь право просить вас об исполнении вашего обещания».
«Вы совершенно правы. Если мы останемся довольны, то должны пожаловать вам подарок. Мы этого не забыли. И если бы даже мы забыли, то дали обещание в присутствии свидетелей. Не так ли, Монморанси? Не так ли, Пойе? И наш конетабль, и наш канцлер напомнили бы нам о нашем слове».
«О, ваше величество не может угадать, как дорого стало мне это слово с тех пор, как вы изволили дать мне его».
«Хорошо, я сдержу его, Бенвенуто, непременно сдержу. Но столовая уже открыта. Обедать, господа, обедать!»
Франциск I, приблизившись к императору Карлу, пошел с ним впереди всех именитых гостей. Обе двери в столовую были раскрыты. Оба монарха вошли вместе и сели друг против друга. Карл V сел между Элеонорой и герцогиней де Тамп, а Франциск I между Екатериной Медичи и Маргаритой Наварской. Обед был удивительно хорош и проходил весело. Франциск I в минуты веселья, перов и церемоний веселился как король и хохотал как простолюдин над рассказами Маргариты Наварской. Карл V со своей стороны осыпал герцогиню де Тамп комплиментами и услугами. другие разговаривали об искусстве, о политике. Так прошел обед. За десертом, как и всегда, пажи принесли умывание. Герцогиня де Тамп взяла из рук пажа рукомойник и золотой таз, предназначенный для Карла V, тоже сделала Маргарита Наварская для Франциска I, вылила воду из рукомойника в таз и, став на одно колено по испанскому обычаю, подала таз императору. Он опустил в него пальцы и, посмотрев на свою прелестную и благородную прислужницу, улыбаясь, уронил в таз драгоценный перстень, о котором мы уже говорили.
«Ваше Величество, вы потеряли перстень», — сказала она, погрузив свои прелестные пальчики в воду и вынимая бриллиант, который она подала императору.
«Оставьте себе», — сказал он потихоньку. «Он в таких прелестных и благородных руках, что я не могу взять его назад». Потом он прибавил еще тише. «Это задаток за Миланское герцогство».
Герцогиня засмеялась и замолчала. Камешек упал к ее ногам, но камешек этот стоил миллион. Когда переходили из столовой в гостиную, а из гостиной в танцевальный зал, герцогиня де Тан постановила Бенвенута Челлини, которого толпа привела к ней.
«Мессир Челлини», —
сказала она, подавая перстень, знак союза ее с императором.
«Вот бриллиант. Передайте его ученику вашему Асканио, чтобы он увенчал им мою лилию. Это капля росы, которую я ему обещала».
«Она упала в самом деле из рук Авроры, сударыня», — отвечал художник с насмешливой улыбкой и принужденной вежливостью. Потом, взглянув на перстень, он вздрогнул от радости. Он узнал бриллиант, ограненный им когда-то для папы Климента VII. Сам Челлини отвозил эту драгоценность к великому императору от имени святейшего владыки. Только по какому-нибудь тайному соглашению, по какому-нибудь скрытому трактату, по какому-нибудь сокровенному союзу между герцогиней и императором мог Карл V расстаться с такой драгоценностью и притом еще для женщины. Пока Карл V проводит в Фонтенбло дни и особенно ночи, то в страхе, то в покое, пока он хитрит, коварствует, подкапывается, обещает, обманывает и опять обещает, вернемся в Большой Нель и посмотрим, что поделывают оставшиеся в нем обитатели.